И вот мы изучаем 18 глава 4 книги Царств. У нас уже получается как бы третья часть вот этой главы. А тема «Дух умышляйте дела плотские». Вот эта иллюстрация, которая проходила с царем Иезекией, очень хорошая иллюстрация, как нам побеждать свой грех. У него там была своя плотская атака. У нас есть свои, да, у него были свои немощи, у нас есть свои, и он, мы знаем, победил. И вот как мы можем побеждать? Мы поняли, что благодать, она прощает грех, но нам интересно сейчас узнать, а как с помощью благодати не допустить грех, чтобы наша праведность действительно была не просто вот как у фарисеев и законников, а чтобы она превзошла эту праведность, да, вот. И это... Дух Святой делает, духом умышляйте дела плотские. Не своими силами плотские дела, а духом умышляем дела плотские. Это из Римлянам 8 глава. Вот, продолжаем эту часть. Как у вас может быть природная там, раздражительность, гневливость от Адама вам передалась? Там, может быть, какие-то у вас в детстве какие-то там были проблемы, которые отражаются на ваш характер сегодня. И вы это знаете, и вы, вам это не нравится, вы хотите побороть, но у вас не получается. Да? Как? Дух это делает. Вот. Но нужно вот это наша вера. Жить по духу – это жить по вере. По-другому никак нельзя. Как побеждать грех? Итак, вот у нас ситуация с царем Иезекией. Праведный, хороший царь, но он жил в то время, когда ассирийцы были очень сильны, это была империя, они всех подавляли, всех завоевывали. Они уже завоевали Самарию, вот, они уже завоевали почти все города самой Иудеи, остался буквально только один Иерусалим, где вот они сидят. Вот, то есть, представляете, как ему было трудно, при том, что он был верующий, он был вот, вот как мы, верующий, уповающий на Господа, и вот такое с ним произошло, все города его царства взяли. Вот. И дальше мы читаем, 25 стих, «И пришел вот этот твой военачальник от ассирийского царя, и они тут ведут такую пропаганду, они запугивают Иерусалим, они запугивают Иезекии, да, и страх – это вот оружие врага. Нам приходится бороться со страхом. И вот страх Иезекии, который здесь он сталкивается, он, это и такие же наши страхи, поэтому мы очень много находим общего. Так, 25 стих. Вот этот вот военачальник ассирийский, он продолжает пугать, причем он делает... изощренно, много, он знает какие-то, может быть, пророчества, он знает частично Библию, скажем так, и он это использует, чтобы запугать Иерусалим, царя Иезекию. Они сказали, мы отложимся от ассирийского царя, мы будем уповать на Бога, это Божья воля. Вот, Божья воля. И он говорит... «При том же, разве я без воли Господней пошел на место, что это, чтобы разорить его? Господь сказал мне, пойди на землю эту и разори». И это, конечно, сильное сомнение, что Бог сказал так, что с нами произошло, да? Вот все города были взяты, один Иерусалим остался. Разве это не воля Божья? Ну, как будто Божья воля. Тем более, у нас в Исаии 10 глава 5 стих сказано «Ассур – жезл гнева моего». Ну вот, Иезекия, вот там у вас же написано, вот тебе же пророк сказал, что мы жезл, мы вас судим, мы вас наказываем. Бог нам сказал, пойди и разори, вот мы пришли и разори, сдавайся, сдавайся. Вы представляете, как иногда тяжело вот эту духовную войну нам нести, вести с грехом, с плотью, и нам начинает казаться, может быть, вообще не Божья воля, может быть, Бог не на моей стороне. Откройте со мной, пожалуйста, Исаию, 8 глава, 7 по 8 стих. Исаия как раз жил во время вот этого нашествия, он тоже был там, в Иерусалиме. 7 по 8 стих, 8 глава Исаия. Здесь предсказано, наведет на него Господь воды реки бурные, большие царя сирийского. Со всей славой его, и поднимется она во всех протоков своих и выступит из всех берегов своих. И пойдет по Иудее, наводнит ее и высоко поднимется, дойдет до шеи, размах крыльев ее будет во всю широту земли твоей, Иммануил. Вот Иезекия, смотри, вот они эти пророчества, вот твоя земля, Иммануил, вот я наводил тебя, вот это Божья воля, смотри. Представляете, как Иезекии было тяжело, разве это не Божье слово? Как вот так вот разобраться, когда мы не уверены в Божью волю в этой духовной войне? Как с этим разобраться? Как Иезекии надо, как бы он мог ответить вот на это, да? Ну, вроде бы действительно Божья воля, надо сдаваться, да? Вот как ответить ему? Ответить ему надо было тем, чтобы он лучше, более глубже знал Слово Божие, чем вот этот ассирийский военачальник. У нас может быть какое-то поверхностное понимание Божьей воли, а вот в такие трудные времена этого поверхностного понимания Божьей воли может не хватать. И глубокое понимание Божьей воли, глубокое понимание Библии, других откровений, контекста, обетований Божьих, только так нам помогут разобраться, воля Божья или не Божья воля. Знание, хорошо знание Слова Божьего. Этот ассирийский военачальник, он так нахватался верхов, ну разве не Божья воля? Да. И как он мог знать, какое слово, да, какое обетование еще было, да, бич Божий. Ну хорошо, а что еще говорилось про это, да? Иезекий должен был знать. И мы открываем 10 главу, тоже Исаия. Так, зря я закрыл. Исаия 10 глава, с 24 по 27 стих. Вот эти тоже обетования тоже были даны. Не только что Исаия, то есть, простите, ассирийцы бич Божий, но что-то еще Бог также говорил. Вот, с 24 по, да, 27. «Поэтому так говорит Господь Саваоф». Это, кстати, в той же главе, вот где Ассирия бич Божий, да, 10 глава. «Народ мой, живущий на сегодня, не бойся Ассура, он поразит тебя жезлом, и тростью поднимет на тебя, как Египет, еще немного, очень немного, и пройдет мое негодование». То есть частично ассирийский военачальник был прав. Это было частично, он был прав, это была Божья воля. Это Божье было негодование на народ Божий, на Иудею, на царство Иезекии. Он поразит тебя жезлом, и трость свою поднимет на тебя, как Египет. Еще немного, очень немного, и пройдет мое негодование, и ярость моя обратится на истребление их. И поднимет Господь Саваоф бич на него, как во время поражения Мадиама из скалы Ариф, и как простер на море жезл, и поднимет его, как на Египет. И будет в тот день снимется с плеч своих бремя его, ярмо его шеи твоей, и распадется ярмо от тука. Вот было дополнительное обетование. Да, это произойдет, но Иерусалим устоит. Не надо бояться, Бог защитит, и этот бич он обратит против ассирийского царя. Вот это надо было знать, не только, что Ассур – жезл гнева, да, но и другие обетования. Какие еще обетования были? 17 стих той же главы, 10. «Свет Израиля будет огнем, и святой его пламенем, который сожжет и пожжет терна его и волцы его в один день». Вот, то есть Бог обратится против ассирийского царя. Вот это тоже надо знать, да. Потом Исаия 31 глава, 8 стих. Обетований много по поводу вот этих событий было, да. И Иезекии бы, было бы легче, если бы он хорошо их знал, эти обетования. И нам будет хорошо разобраться, где Божья воля, где не Божья воля, хорошо зная Слово Божие. Поэтому мы изучаем столько много времени по воскресеньям и в другие дни уделяем именно изучению Слова Божьего. Потому что от этого вера, от этого наша сила знать вот эти драгоценные обетования. 31 глава, 8 стих. «И Ассур падет не от человеческого меча, и не человеческий меч пожрет его. Он побежит от меча, и юноши его будут под дотью». То есть это предсказание, что сверхъестественная победа не там, ни мечом, ни рукой вот вы, иудеи, жители Иерусалима, победите. Это будет какое-то чудо сверхъестественное. Не рука человеческая, это было обещание. И в этом плане, с одной стороны, да, это Божья воля, что так произошло, и все города, и до шеи как бы дошло все, вот, один Иерусалим весь, он все уже как бы, сейчас все, захлебнемся, мы как бы, ну, паника, можно представить, как люди в осажденном городе себя чувствовали, там, все города пали, там, Самария пала, филистимляне пали, все наши города пали, да, остался мы, Иерусалим, чем сейчас все дело закончится, да, какой страх был, да, еще такое говорится, ну, что, Бог нас позвал, чего ты, Езекия-то, да, вот. И у нас есть обетование, то, что Дух умертвит дела плотские. Ну вот, Римлянам 8 глава, мы говорим в контексте, как побеждать наш грех. Вот здесь ассирийский царь – это прообраз греха. Вот как мы с ним боремся, да? Знать обетование, что, да, грех, последствия греха-то, они есть. Там, ну, болезни, там, катаклизмы, войны, там, конфликты в семье, там, в церкви там бывают ссоры. Это все приходит и будет. Это, ну, это последствия греха. И Бог через это, Он допускает, чтобы нас очистить, смирить. Это есть. Но этим все не заканчивается. Заканчивается то, что в конце концов Духом Святым мы можем умерщвлять дела плотские и иметь победу. Это будет рука Бога. Дух будет это делать, не мы. И вот знание слова укрепляет нашу веру. Иоанн 16:33, вот теперь в Новый Завет, да, вот то, что происходило в Ветхом Завете, и по сути дела и к нам относится. Мы будем проходить через такие вещи, как Езекия проходил, братья и сестры. Может, у вас это было в прошлом, может, даже прямо сейчас через это проходите. Если не было, это подобное что-то будет в будущем, когда будет очень тяжело, кажется, все города взяты, все. Ну, что тут делать, все, сдаваться надо, да, так может казаться, опустим мы руки, да, трудно, скорбь. И Иисус, говоря вот про Духа Святого, мы же говорим, Духом умерщвляйте дела плотские, Иисус вот в этих главах говорит про Духа Святого, но Он потом говорит, что 16:33, это сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но умножайтесь, я победил мир, Иисус победитель моей плоти, Дух Святой будет умерщвлять дела плотские. Но это не значит, что по плоти физически в этом мире у меня не будет скорби. У меня будет скорбь. Но скорбь – это не значит, что Дух Святой нарушил свое обетование, то, что Бог отступил от меня. Это не значит. Все нормально. Благодать, она действует, даже когда происходят вот эти вот скорби. Вот именно в скорби очень важно научиться доверять. Когда все хорошо, как бы ладно, а вот когда скорбь, особенно как у Езекии было, все его вокруг обложили, да, ему нужно было мужаться и верить, что вот эти обетования, что есть победа над сирийским царем, есть победа над грехом, Иисус победил мой уже грех. Бог победил уже этого сирийского царя, все уже давно это было предсказано, да. Но нужно приложить веру Езекии, и нам нужно приложить все. Победа над моим грехом, над моей раздражительностью, что там еще, похоть, там, гневливость, там, я не знаю что, зависть, там, все это на кресте. Иисус победил мой и ваш грех. Аминь? Или вам нужно еще побеждать? Он это победил, но наша часть именно проявить веру. И тогда это все сработает, и это будет видно на практике в моей жизни. Вместо зависти у меня будет любовь. Вместо гнева у меня будет смирение. Но нужно духу умерщвлять дела плотские, а для этого нужна вера. И Иисус говорит здесь про вот эту вот новую жизнь. Он объясняет, то есть нам скорбь предсказана нам. Да? Вот там он, этот ассирийский начальник сказал, разве не Божья воля? Да, скорбь – это Божья воля, это нам предсказано. Скорбь также объяснена, почему это. Иоанна 15 глава, с 1 по 2 стих. «Я истинная виноградная лоза, отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает. Всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». То есть вот хорошая ветка, вот лоза, она, ну, она отличается, вот когда вы посмотрите на виноград, лоза она такая как бы крепкая, такая старая, такая, а ветвь она такая помоложе как бы, да. И вот эта вот ветвь такая, ну понятно, которая не приносит, ее отсекает. А вот другая ветвь, она приносит плод, но на ней еще есть там какие-то маленькие веточки, листики. Эту ветвь, конечно, оставляет, но лишнее обрезает, чтобы больше принесла плода. Вот так вот виноградари делают, да? И вот мы, получаемся, мы во Христе, мы в Духе Святом. Дух Святой живет в нас, да? Мы приносим плод, да? Но есть процесс очищения даже для нас. Езекий приносил плод, это очевидно было, он был хороший царь. Но Бог его очищает, да? Бог его послал скорбь в его жизни. И в нашу жизнь, когда мы приносим плод, Бог будет допускать скорбь. Очищение – это, ну, обрезание вот это, очищение – это болезненный процесс для ветки, правильно, да? Вот. Все нормально. Объясняется для чего? Чтобы более мы принесли плода. Чтобы языки, чтобы мы, проходя через трудности, больше принесли плода. Ну как, трудности нас разрушают? Мы сейчас все рассыпемся. Я не могу жить. Нет, ты можешь жить. Ты на лозе, и ты еще больше принесешь плода. Все, Бог содействует ко благу. Тоже Римлянам 8 глава. Эта мысль, она не какая-то одиночная. Она во всей Библии. Что Бог очищает, Бог допускает даже сатане. Да, он допускает действовать, чтобы очистить нас. И даже если мы попали в какую-то ситуацию, которая вызывает у нас раздражительность, там, непрощение, там, гордость, Бог тоже это допускает, чтобы мы увидели, как Духом Святым Бог будет работать, и в этом бурлении, в этом страхе появится смирение, любовь, прощение других и все такое. Бог будет допускать эти скорби, эти слабости, нашествие вот таких вот ассирийских жезлов, да, чтобы мы больше принесли плода. Вы хотите приносить плод? Вы хотите приносить плод?
Да.
Да? Или вы просто хотите, как веточка зелененькая, и все? Ну, нет. Лоза, она не как береза, она чтобы приносить виноград. Ну, вот так. Вот мы для того, чтобы приносить плод. И Бог нам помогает. Такую вещь еще скажу. Отец виноградарь. Он обрезает, отец как бы не чувствует боль. Но мы-то на лозе. Если ветви чувствуют боль, то и лоза чувствует боль. Правильно? Ну, это же такое единство, да? Лоза и ветвь, они едины. Поэтому вот это такая вот даже мистика. Когда мы проходим через страх, Иисус заново проживает вот эти наши эмоции. И Иисусу тоже тяжело видеть, когда мы страдаем. Иисусу тоже тяжело видеть, когда нам больно. Он, мы с ним, он во мне, я в нем. Он ощущает эту боль. Он как бы, это вообще тайна такая. Он на кресте страдал, да? Ну, и мы думаем, ну, все, Иисус больше не отстрадался там, и все. Он, если кого ты любишь, ты с ним страдаешь. Вот Иисус меня и вас любит. Более того, у нас вот это мистическое духовное единство с ним. Поэтому он, Иисус, чувствует эту боль. Но он не отказывается от того, чтобы отец и шел и обрезал нашу жизнь. Он не отказывается. Он понимает, что в этом узком пути есть слава наша и его, как лозы тоже. То, что мы принесем много плода. Поэтому в скорби мы должны понимать, что мы не одни. Когда Бог допускает, когда нам говорится, что разве это не Божья воля, там, да, такое с тобой произошло. Надо не забывать, глубже знать Слово Божие. Как бы там ни было, даже если Бог это послал в мою жизнь, я по-прежнему на лозе, я по-прежнему в Иисусе. Иисус не там на небесах, Он во мне, я в Нем. Ну, правильно же? Да? Христос в вас, упование славы. Вот это надо знать. Мы думаем, Иисус там все, Он во мне. И если мне больно, да, если я болею там гриппом или чем-то, Иисус это чувствует. Потому что Он любит меня. Если у вас ребенок болеет, да, ну вы же переживаете за него. Иисус переживает, да. Но Он, Иисус, в отличие от нас, Он не свернет на широкую дорогу. Он поведет нас узкую дорогу. Хотя Ему больно, хотя нам больно. Понимаете, вот такая вот, пусть это будет поддержка такая, что мы не одни, не оставлю, не покину вас. И Он радуется, Иисус, вместе с нами, и скорбит вместе с нами. Вот такая вот вещь. Это, конечно, Езекий мало этого понимал, но мы-то должны понимать, это очень большая будет поддержка для нас проходить всякие скорби. Христос по-прежнему с нами. Если это скорбь, если это крест, это значит, Иисус крест несет опять со мной, я не один. Как там сказано, возьмите иго мое, да, оно не тяжело. То есть не просто я один, это иго, Иисус со мной в упряжке. Значит, вот эту тяжесть, которую Иисус это испытывает, вот такое вот у нас единство со Христом потрясающе. Никогда я не один. Вот в Рождество мы должны вспоминать это Иммануил, Бог вечно с нами, Иммануил, Бог со мной, Бог во мне. Римлянах 8:17 говорит, что мы дети Божьи, да, поэтому у нас победа над грехом. Если только с ним страдаем. Вот говорится, 8 глав о благодати Божьей говорится. И потом Павел говорит, ну послушайте, пусть страдания не поколеблют вас в вере в благодать. Это нормально. Все творение страдает. Все нормально. Да, это Божья воля сейчас страдания. Почему это произошло? Из Адамового греха. Да, Божья воля, что сейчас есть смерть, что сейчас есть болезни, что сейчас есть войны. Да, Бог это допускает. Можно сказать, что Бог это послал. Но для верующего есть более глубокие откровения и глубокие обетования. Мы во Христе, мы приносим плод, мы много приносим плода. И мы на самом деле перешли от смерти в жизнь. Получается, что страдания Ассирии, вот это воля Божья, да, это Божья воля. Но сдаваться греху не воля Бога. Сдаваться ассирийскому царю, это была не Божья воля. Страдания – Божья воля, но сдаваться греху – не Божья воля. Нельзя сказать, Бог, ну мне так тяжело, ну где ты? Ну, наверное, я не могу противостоять этому искушению. В моей жизни так тяжело. Тяжело, но у нас есть сила Духа Святого противостать греху. Вот это понимание очень важно. Да, Бог допускает скорбь, но Он также дает силу Духа Святого победить грех, сдаваться греху. Какие бы у нас не были обстоятельства, ни в коем случае нельзя. Жить по закону, вот мы говорим про благодать же, жить по закону – это не воля Божья, жить по благодати – Божья воля. И как бы трудно ни было, благодать, она, с ней все в порядке, ее достаточно, и она сработает в свое время, если мы не ослабеем в вере. Вот такие вот уроки, ну, видите, как Божья воля, да, не Божья воля. По благодати жить Божья воля. Благодать не для того, чтобы оставаться в грехе. Благодать для того, чтобы не допустить грех. Вот, а это сила Божья. Духом Святым умешляем дела плоские. Мы должны проявить веру, когда приходит скорбь. И тогда в свое время Дух Святой обязательно с этим разберется. И это не будет очень долго. Дальше мы читаем с 26 по 35. «Сказал Елиаким, сын Хилкии, и Севна, и Ах, Рабсаку, говори рабам твоим по-арамейски, потому что, понимаем мы, не говори с нами по-иудейски, слух народу, который на стене». Сказал им Рабсак, «Разве только господину твоему и к тебе послал меня, господин мой, сказать эти слова? Нет, также и к людям, которые сидят на стене, чтобы есть помет свой и пить мочу свою с вами». И встал Рабсак и возгласил громким голосом по-иудейски и говорил, «Слушайте слово царя великого, царя ассирийского. Так говорит царь, пусть не обольщает вас языки, ибо он не может вас спасти от руки моей. И пусть не обнадежит вас языки Господом, говоря, спасет нас Господь, и не будет город этот отдан в руки царя ассирийского. Не слушайте языки, ибо так говорит царь ассирийский, примиритесь со мной, выйдите ко мне, и пусть каждый ест плод виноградной лозы своей и смоковни своей, и будет каждый... и каждый пьет воду из своего колодца, пока я не приду и не возьму вас в землю, такую же, как и ваша земля, в землю хлеба и вина, в землю плодов, виноградников, в землю масличных деревьев и меда, и будете жить, и не умрете. Не слушайте же языка, который обольщает вас, говоря, Господь спасет нас. Спасли ли боги народов каждый свою землю от руки царя сирийского? Где боги Емафа, Арпана? Где боги Серпаваима, Ены, Ивы? Спасли ли они Самарию от руки моей? Кто из всех богов земель этих спас землю свою от руки моей? Так неужели Господь спасет Иерусалим от руки моей? Вот так вот. Это вот тактика сатаны, как он нагло лжет и пугает нас. Есть помет, пить мочу свою. Вот это кого угодно может испугать. И ассирийцы, они были очень жестоки. Это большой страх. Это вот стрела лукавого, да, вот эта вот картина, да, я буду опосторен, я буду постыжен, я такое не перенесу. Все, вот эта вот паника, она начинается, страх. Все, поэтому пусть не обнадежит вас языки Господом. Типа спасет нас Господь. Вот что с вами произойдет. И вот в обычной ситуации, когда все нормально, да, вот не когда вы окружены этими проблемами, испытаниями, да, в обычной ситуации, если вам скажут, Бог не спасет, Дух не умертвит дела плоские, Иисус недостаточный спаситель для тебя, благодать тебе не поможет, Иисус не спаситель. Если вам вот в нормальных обстоятельствах сказать, вы скажете, да что ерунда вообще какая-то, звучит глупо, богохульно и вообще абсурдно. Ерунда вообще, да? Но вот когда сатана нагнал на меня и на вас страх, когда он это сделал, он мастер это делать, да, а у страха глаза велики, да? Есть помет, пить мочу, да? Тогда компромисс, который нам уже предлагается, как здесь, он уже не начинает казаться таким глупым, понимаете? Когда мы, нас, если нас запугать, компромисс, абсурд, который нам в нормальной ситуации казалось, это вообще ерунда, это, я к этому вообще никогда не послушаюсь. Здесь, когда страх приходит, вот этот компромисс, и этот абсурд начинает чем-то таким сильным для нас казаться, а не глупым уже. Ну, пример, христианка молодая, там, 20-22 года, Иисус со мной, Дух Святой там, праведность там, я выйду за верующего только, чтобы он в церковь ходил, чтобы он служил, чтобы он горел для Господа. Вот только, да, 20-22 года. Ну, все христианки сидят, да, да, аминь, да? Но, ну, за неверующего, да что за глупость такая, да? Но это 20 лет, да? А когда 30 лет, а когда 40 лет? Уже не кажется так, да? Жизнь проходит, вот этот страх начинается, жизнь проходит, вот что с тобой будет, да? И все, и уже замуж за неверующего уже не кажется такой глупостью. И это происходит, понимаете? Когда вот страх, нагнать на нас страх, мы можем делать глупости. Когда все нормально, да, сильны, крепки, все более-менее под контролем, да что за ерунда, да нет, да не пойду я ни на какой компромисс, мое сердце принадлежит Господу. Но если нагнать на нас страх, компромисс становится очень-очень возможным для нас. Или пример, там, да, там вот, Паша и Саша, да, развод, да нет, они вон там влюблены, да какой развод, да, но это сейчас все хорошо, а пройдет время, может пройдет вот эта вот влюбленность, да, может испытания, трудности, там, проблемы со здоровьем, там, я не знаю, Бог даст детей, с детьми, там, работа, не работа, там, всякие есть трудности бывают, да, проблемы в взаимоотношениях все бывают, да, и развод уже не кажется таким сумасшедшим, как, может быть, сейчас кажется, понимаете, если нагнать страх на верующего, вот то, что сатана делает, все, и то, что мы раньше были тверды в чем, мы уже колеблемся, и здесь они уже колеблются, все, не говори к нам по-иудейски, все, они все запуганы уже, это севные, ну, понимаете, как враг работает, если нас запугать. Враг приходит, когда мы слабы. И он здесь говорит, ну послушай, смотри. Емав, Арпад, Самария. И с вами такое же будет. Смотри, вот она реальность. Что вы там, на что вы там какую-то благодать уповаете? Ну вы послушали по воскресенье, пожалуйста. А вот она реальность. Емав, Арпад, Самария. Все они пали, и с тобой такое произойдет. И это пугает уже, потому что вот она реальность. Враг приходит, когда мы слабы, когда, образно говоря, все города взяты. Когда мы сильны, сатана ему нечего, но когда мы слабы, он начинает нас пугать. Враг, он не может победить здесь Иерусалим, но он может запугать нас, чтобы мы Божье дело, Божью нашу жизнь сами сдали. Вот в чем дело. Враг, вот это, сатана, враг это знает, сатана здесь за все единство, он не может победить Иерусалим, сатана не может победить Христа, сатана не может победить Дух Святой. Дух Святой будет умерщвлять дела плоские, он не может, но он может нас запугать, и мы сами сдадимся, и мы сами сдадимся, и мы сами сдадимся. Он мастер нас запугивать. Вот этот вот урок, когда мы говорим, как Духом побеждать дела плоские, нужно пройти давление, когда происходит давление на нашу веру. Вместо страха мы должны включить веру. И, братья и сестры, я переживаю, может быть, кто-то из вас вот прямо сейчас, вот в эти проповеди, да, слышит там, пусть кости не обнадеживают вас благодатью. Жизнь гораздо тяжелее, все гораздо сложнее. Вон, ты говоришь, кость, духом умещайте дела плоские, а сколько вообще проблем у христиан, и у тебя, и у меня, и у того, и у той церкви, и у этой церкви. Смотри, ну где же твоя победа, где же твоя благодать, где же Дух Святой? Такие проблемы. Люди разводятся, люди порабощаются старой жизнью, люди ссорятся, в церкви зависть, конфликты, пасторы падают, служители падают. Да что, где же твоя благодать? Смотри, вот. Как же тебя эта благодать самого-то спасет? И, ну все, как бы. И мы боимся, и мы отпускаем благодать. Отпускаем Духа Святого и готовы пойти на компромисс, согласиться на жизнь по закону, на какую-то среднюю фарисейскую законническую жизнь. И вот это, братья и сестры, может, вы даже сейчас это можете испытывать, не обнадеживайтесь в благодати. Костя слишком просто все говорит, на самом деле все не так. Ну что, я что, не спасенный, что ли, да? Ну вот у меня не получается, я что, не по благодати тут живу, да? Вот такие что-то мысли приходят. Но мы сегодня пели, если во Христе, я всегда побеждаю. Пели, да, помните? Прямо классные эти самые. Во Христе, я не... Как здесь? Ну да, да, сейчас вот. Да, ты сильный воин, мы там поем. Все, Иисус, он ассирийскому царю не проиграет. Это так нужно верить. И Дух Святой нас вдохновляет. Не бойся, малое стадо. Не бойся, не бойся. У нас победа. Вот как этим я в прошлый раз говорил, как вот эти вот два уставшие от войны советских солдата сдались немцам в Сталинграде, а они не знали, что весь Сталинградский фронт уже окружен, представляете? Им почему они так сдались? Что было очень тяжело, холодно, еды не хватает. Все эта немецкая машина прет, и все, сейчас вот в Волгу нас, еще там пятачок совсем маленький, сейчас нас в Волгу спихнут, запуганные, уставшие, да. И сатана, он также пытается, да, но мы победители. В Сталинграде мы победили, это был коренной вообще перелом. А тем более во Христе у нас есть обетование. Там был Жуков, у нас Христос. Христос посильнее буду, аминь. Христос – это сила. Тут сказано, колесницы, кони нужны, там, да, оружие нужно для войны. Нет, Христос нужен для войны, чтобы Христос во мне жил. Но вот когда нас пугают... Нам как бы сатана, он предлагает компромисс. Он как бы здесь говорит, вот здесь вот на языке говорит, слушай, язык, есть другая жизнь. Есть другая жизнь. Ну, будешь есть виноград, там, смоквы, хлеб будешь, да. Потом, да, я вас возьму в свою землю. Ну, это тоже неплохая земля, такая же, как вы. Послушай, зачем тебе умирать? Мед там, да. Будешь жить. Понимаете, вот если так, вот так вот, если прийти, когда у нас все хорошо, да, ну, мы не пойдем на компромисс, да, но вот когда мы, у нас трудности, скорбь, да, вот как у этих солдат в Сталинграде, да, тогда есть опасность, что мы можем сами сдаться. Ну, как там подумали, ну, будем хоть там, еду нам дадут, как бы, да. И вот здесь ассирийский царь, проигрыш, который уже предсказан, но он очень сильно блефует. И я что хочу сказать-то, мы-то говорим, вот понимаете, да, это как бы вообще назидание для веры, для всей случая, но мы-то больше концентрируемся, духом умещайте дела плоские, жить по благодати, не по закону, а по благодати. И вот компромисс... Ну, вот многие живут по закону, вот это тоже там какая-то есть определенная жизнь, люди религиозные там что-то делают, живут по закону, ну, что такого, тоже жизнь, тоже как бы это самое, понимаете? А Павел там, Гал там, он говорит, это неразумно, мы должны остаться в благодати и не соглашаться на это усредненное христианство, на это законничество, ни в коем случае. Будем жить, в законе будем жить, грех не будет побежден. На это мы соглашаемся. Мы готовы сдаться, вернуться в закон. Мы готовы вернуться в то, что мы разрушили в крещении. Да? И сами себя делаем виновными, там Павел говорит. Да? Зачем разрушать, опять возвращаться в старую жизнь? Зачем? Ну, хоть какая-то жизнь будет. Че, вот многие люди живут не по благодати. Многие, во многих люди там, они вроде набожные, вообще в других религиях. У них есть определенные муги, а мудрость, о Боге они размышляют. Ну, что-то есть у них, как и что? Это что? Это что, не по духу они, что ли? Нет, это не по духу. Нет, это не по благодати. Когда страх, когда паника у нас. Сатана, он мастер. Что он здесь говорит? Вы обратили внимание? Смотри, вот если ты меня не послушаешь, благодать, ты будешь есть свой помет, пить свою мочу. Если ты меня послушаешь, смотри, мед, еда нормальная, виноград, понимаете? И если ты напуган, вот, тебе уже не кажется это каким-то странным выбором, да? Понимаете? И вот сатана, он нас пугает, смотри, что будет, да? Бог тебя подведет, благодать тебя подведет. Смотри, многие, он же тоже человек, тот верит в благодать. А он как упал, да? Ну, а ты почему устоишь? И он здесь, вот эти Емав, Арпад, почему вот эти города и страны пали? Почему? Потому что они не жили по вере, они не жили по духу, они не жили по благодати. Поэтому они и пали. Самария, да, типа народ Божий они, да? Ну, Израиль, 10 колен. С ними-то почему произошло? Потому что они не жили по вере. Они вообще другим богам поклонялись. Они не жили по духу. Но тот, кто живет по благодати, вот как есть здесь Иезекия, он не будет постыжен. Не будет. У нас есть истинная пища. Кровь и тело Христово. Вот это вот истинная пища. И вот сейчас как бы вот эта истина, она провозглашается. Попрежде в каждое запуганное сердце, уставшее от неудач, да, от борьбы с плотью, вот эти вот все неудачи, которые у нас бывают, да, вот Дух Святой, он по-прежнему провозглашает в каждое такое сердце, что Евангелие благодати – это сила Божия для всякого верующего, для всякого здесь. Какие бы у вас падения не были, да, как бы у вас там грех не запинал, как бы у вас сатана там… Все, первую любовь у вас отнял, служение у вас отнял, там все, и вот вы сидите на последнем ряду. Как бы вы себя ни чувствовали, Дух Святой говорит, сила Божья есть для тебя, сын мой или моя дочь, сила Божья. Для Иезекии, для этих дрожащих иерусалимлян была сила Божья, и они не будут постыжены. Ассирийский царь будет постыжен очень сильно. Только бы мы сами не сдались, вот в чем дело, только бы мы сами не сдались. Скорбь, которая происходит, а здесь определенная скорбь у народа Божьего, да, она не значит, что у нас не будет победы над грехом. Надо просто жить не чувствами, а верою в обетование Божие. У него здесь были обетования, что не рука, а сам Бог защитит Иерусалим, и он так и сделал в следующей главе. Да? И у нас есть обетование, что Дух Святой, не наша рука, Дух Святой будет умещать дела плоские в нашей жизни. Дух Святой будет это делать, это точно. И даже если скорбь, когда у нас скорбь, нам у нас как бы таким одеялом тяжелым нас накрывает, и все, и мы не чувствуем как бы хвалу Богу, благодарность. Да, мы это не чувствуем, но мы не живем чувствами. У нас есть воля верить в обетование Божие. Все, наши чувства негативные, да, сомнения, это не значит, что Христос не в нас. Он по-прежнему в нас, и Слово Божие верно. Это старейшее искушение опираться на чувства. В Эдемском саду было дерево, познание добра и зла. И оно было прекрасно для чувств. Вожделенно, хорошо... Пахло, все, понимаете? Ну, что такое? Ну, ничего такого страшного нету, да? Но реальность была то, что Бог сказал, да? И вот этот урок, жить Словом Божьим для Иезекии, для нас, а для нас это вот Римлянам 8 глава, да и весь Новый Завет, да? Жить этим Словом. И так мы Духом Святым будем умещать дела плотские, какие бы грехи у нас ни были. Есть некоторые грехи, можно с помощью силы воли подавить, можно. На какое-то время, на длинное время, да, но они потом вернутся. Или это будет такая внешняя как бы праведность, понимаете, силой воли можно это сделать. Во всех других религиях они это делают, силой воли, просто на силой воли. Но Иисус сказал, этого недостаточно, это просто фарисейская религия, с такой религией вы в Царство Божие не дойдете, да. Это недостаточно. Есть очень многие людей, которые могут размышлять о Боге, но у них нет силы Духа Святого. У нас есть Дух Святой. Давайте Духом Святым умышлять дела плоские. А сила воли наша должна быть, чтобы верить в обетование. Вот наша сила воли, она у нас есть, но не для того, чтобы с грехом бороться, а чтобы доверять Духу Святому, доверять обетованию. Вот в чем мы должны проявлять нашу силу воли. Сила воли наша не может победить грех, но сила воли у нас, она есть, я верю, свобода выбора у нас есть. Воля у нас осталась именно делать одну вещь – верить в того, кого Бог послал. Только бы не сдаваться нам самим. Сатана приходит на небеса, он же клеветник, и он говорит: ну вот, Бог, они сами сдались. У меня не было силы, они сами сдались. Они не верят в Твоего Спасителя, они не верят в Твою благодать, они не верят в радость всем людям, они не верят, Бог. Они сами сдались. Я слабак по сравнению с Духом Святым, они сами сдались. Слава Богу, Бог дает нам шансы. И Езеки здесь в какой-то момент сдался. Помните, он же хотел откупиться, да? Ну, но здесь Езеки уже как бы... Знаете, иногда, когда мы падаем, нам как бы более стыдно от этого становится. И наша воля, и доверие, оно даже укрепляется. Вот так вот Бог тоже. Иногда, и Езеки здесь, ему страшно, все, но он решает все уповать на Бога здесь. И он не будет постыжен. Вот. И в следующий раз сатана придет на небесах, и Бог ему скажет: ну, обратил ты внимание на эту церковь или на этого человека? Он несовершен, но он верит в силу благодати. Он верит, что Иисус Спаситель, что Евангелие – сила для него и для всякого. И смотри, какие изменения в его жизни. И смотри, как Дух Святой постыдил тебя, а он победил этот грех. Он простил, там, смирился, отложил гнев, отложил там зависть или еще что. Смотри, и сатана постыжен. Давайте прославлять Бога верою, не сдаваться. Да, это духовная война, да, это трудная война, тяжелая. Не сдаваться. Ну, вот на войне там не сдаваться, там все, моральный дух. Но у нас, у христиан, должен быть гораздо больше моральный дух. У нас конкретное обетование. Вот люди воюют, у них нет на самом деле обетования, кто там победит, правильно же? Но все равно у них хватает энергии, а уж у нас-то должно быть энергии не сдаваться, у нас-то есть обетование, да, дух умертвит дела плоские. Благодать сильна, чтобы не допустить грех. Вот они не сдались, да, Иерусалим не был сдан. И если только вот мы не поколеблемся в вере. Да, греха много вокруг, как я говорил, в церкви нередко царит зависть, царит гнев, ссоры, прелюбодейство, разводы. Люди порабощаются старыми привычками, казалось, он уже освободился, он поворачивается старыми. Есть много проблем, но давайте смотреть не на опыт церкви, да, не на свой печальный опыт, а на Слово Божие. Понимаете разницу, как верующий поступает? О, ну вот такая вот церковь, вот там такой пастор такой. Ну да, бывает, да. Но Слово-то Божие, что мне говорит, что Дух Святой мне обещает? Вот это вот есть вера. А смотреть на других – это не есть вера. Это просто чувство. Вот сегодня там кто-то или я на подъеме, Бог меня любит. Не чувствую, трудно, проблемы на работе, проблемы со здоровьем там. Ну, я не знаю, любит меня Бог или нет, есть ли сила для меня. Вот это… Бог ведет нас к зрелости веры. Надо смотреть на Слово, на обетование победы, благодати, что Дух Святой умертвит наш грех, нашу плоть, с которой мы боремся. Он это сделает. Но сначала мы должны устоять, проявить веру. И такое испытание, оно пришло в жизнь Езекии. Это было испытание. У него первый раз не получилось, он решил откупиться. Бог ему дает второй шанс. Может быть, сейчас Бог дает мне или вам тоже такой шанс. Может, у вас какие-то обстоятельства, и Бог хочет: давай, доверяй. Какой-то страх там, ты будешь есть, ты будешь пить, там, вот как это сирийский, да? Да нет, а лучше я уж какую-то, хоть как-то на что-то, жизнь моя останется, да? Бог же не хочет, чтобы до такого дошло. Бог хочет, чтобы я, Бог же любовь, Он хочет, чтобы я как-то более-менее жил там, да? И вместо того, чтобы победа, мы соглашаемся на вот эту более-менее жизнь, да? Не сдаваться. Обещана победа Езекии и нам. Дух умертвит дела плотские. Дух победит мой грех. Дух, не я, но Дух победит. надо взять щит веры. Вот эти вот стрелы здесь, вот эти вот слова, они действительно, они острые, они горячие. Но вот как от этих стрел, да, там, ой, что, смотри, если ты так будешь доверять Богу, что случится с твоей жизнью, что случится с твоей семьей, кто ипотеку сможет вернуть, там, и все, и паника пошла. Все, там, я останусь без денег, у меня отберут квартиру, там, ну, всякие вещи. Сатана может нам рисовать, там, понимаете, там, машину, там, меня лишат прав, все, как я у меня работать, а как же я буду зарабатывать, если там меня лишат прав. Все, вот паника, понимаете, все. Ну, а Бог-то где? Бог-то силен, понимаете, какая? Та же самая история, как мы выходим из этих передряг, доверяя Богу, не сдаваясь, не идя на компромисс. И Иезекия стал великим царем, потому что он прошел вот через это испытание. И Бог ведет нас к величию. Он ведет нас. Ну вот, да, я уже говорил, вот последний отрывок я заканчиваю. 6 глава Ефесянам, 16 стих. Известный такой, да? 6:16. «А прежде всего возьмите щит веры, которым сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого». Вот эти вот стрелы, да, что станет с тобой, с твоей семьей, с твоим кредитом, там, то-то, то-то, что с тобой будет, да. Если щит веры не взять, вы пропустите, и тогда, конечно, мы пойдем на компромисс. Щит веры, вера в Слово Божие, в обетование. Надо знать обетование и доверять. И именно верою Иезекия, мы знаем, и Иерусалим, они защитились от этих сильных слов, сильных стрел, но не защитились. И то же самое для нас. Дух Святой сделает, но сейчас Дух Святой напоминает нам: «Сын мой, дочь моя, доверяй моему слову». Богу невозможно угодить без веры. Это вот единственное условие, когда Бог требует веры. Без веры не получится. Поэтому Бог будет тренировать нашу веру, укреплять нашу веру, тестировать нашу веру. Он это будет делать, потому что это самое главное. Аминь. Тяжело иногда бывает, тяжело. Ну, никто не говорит, что это легко. Но где вера ваша, да, вот Дух Святой говорит, Иисус там сказал в лодке, где вера ваша, да. Все, захлебываюсь, все, все. Где вера ваша? Возможно? Возможно Богу менять мой характер, мою Адамову природу? Возможно? Благодати достаточно? Или вот этот человек, вот этот, вот у него как-то они какие-то от рождения способны, да, у них проблемы, но вот как-то они умеют благодать пользоваться. А я, наверное, ну, как бы не такой. Нет, для всех благодать, для каждого. Вот тут надо просто верить, что Христос мой Спаситель, и Он силен меня спасать. Радость всем людям. Почему радость всем людям? Всем людям. Потому что вот эта благодать Спаситель пришел.